познакомила нас с новостями часа, спасибо.
А я вас сейчас познакомлю с прогнозом синоптиков. Погода испытывает на прочность здоровья жителей средней полосы слишком частыми перепадами температуры и давления, считают они. После умеренных морозов волновой циклон запада принесет очередное повышение температуры, временами осадки и гололедные явления. А если заглянуть в календарь народных примет, то сегодня надо прислушиваться к снегирям. Зиновий, если снегирь свистит, то скоро зима будет. Ну, в общем, это не очень такая свежая новость. Сегодня в Санкт-Петербурге днем временами снег, температура от 0 до минус 2. В Москве также мокрый снег, условия для гололедицы. Температура от минус до плюс 1 градуса, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Выборы президента и референдум в Южной Осетии. День украинской письменности, языка и акция «Диктант национального единства» на Украине. Судьба картины Эрнста Людвига Кирхнера.
А вот таковы лишь некоторые из наших тем. Тема строительства небоскребов особенно тщательно нами отслеживается на протяжении всего эфира. Как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах? Таков наш вопрос к вам сегодня. Ну, а пока мы перейдем к другим темам, мы прежде отправимся в Южную Осетию, где вчерашний день был чрезвычайно насыщен. Там параллельно шли одни выборы, другие выборы, один референдум, другой референдум. В общем, много всего, и обзор этих событий сейчас нам предоставит Алан Цхурбаев.
В Южной Осетии состоялись президентские выборы и референдум о независимости. Независимость сохранена, а президент остался прежним. Об этом говорят первые цифры. По данным Центра избиркома Южной Осетии, на момент закрытия участков проголосовало 52 тысячи человек, что составляет 94,6% избирателей, внесенных в списки. По данным опросов, при выходе с избирательных участков 99% избирателей отдали свои голоса за настоящего президента Эдуарда Кукойты и 98% проголосовали за независимость Южной Осетии. Центр избирком Южной Осетии намерен огласить предварительные данные о результатах голосования этим утром. Помимо действующего президента, ни один из трех других кандидатов не был известен в Южной Осетии как самостоятельный политик со своей собственной программой. Житель Цхинвала Инал Джусоев проголосовал против всех кандидатов. Соответствующая графа имеется в избирательном бюллетене. За президента я голосовать никогда не хотел, а других трех кандидатов как будто и совсем не было, сказал Инал Джусоев. В своем большинстве жители Цхинвала восприняли проведение референдума как праздник. Весь день на улицах города была слышна национальная музыка, а в некоторых избирательных участках люди пускались танцевать. Это уже второй референдум, проводимый в республике. Первый состоялся в январе 1992 года, когда и была провозглашена независимость Южной Осетии от Грузии. Впрочем, были и те, кто воспринял проведение референдума не столь радостно. Алан Парастаев, возглавляющий в Цхинвале клуб «Гражданское общество», считает, что одного референдума достаточно. Надо не подтверждать то, что уже было, а эффективнее использовать тот потенциал, который уже есть, считает Парастаев. По завершению голосования международная группа наблюдателей сделала заявление, в котором назвала прошедшие выборы соответствующими принципам свободных и демократичных выборов. За ходом голосования следили наблюдатели из 11 стран, в том числе из Германии, Польши, Украины, Иордании, Испании и Венесуэлы. Одновременно с официальными выборами в Южной Осетии состоялись альтернативные выборы президента. Альтернативный центр избиркома расположился в грузинском селе Редви, в анклаве сел, неподконтрольных юго-осетинским властям. В Южной Осетии не сомневаются, что альтернативные выборы президента финансируются Грузией. Согласно данным опросов, при выходе с избирательных участков на альтернативных выборах в Южной Осетии победу одержал бывший премьер-министр непризнанной республики, экс-министр обороны Дмитрий Санакоев. Согласно экзит-полам, Санакоев, которого в Цхинвале называют не иначе как предателем, набрал 89% голосов избирателей. Сообщается, что участие в альтернативных выборах приняли 42 тысячи человек. Окончательный результат выборов в Южной Осетии могут быть обнародованы уже через 1-2 дня. Алан Цхурбаев для Радио Свобода, Цхинвал, Южная Осетия.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Здравствуйте.
И возвращаемся к первополосным публикациям.
Лидер Татарстана Минтермир Шаймиев забеспокоился. Это заголовок главного материала независимой газеты. Приоритет федерального законодательства над региональным публично подверг сомнению президент Татарстана и сопредседатель Высшего Совета Единой России Минтермир Шаймиев. На субботнем заседании конференции регионального отделения Единой России в Казани он резко критиковал отдельные положения партийной программы, которую единороссы намерены принять уже через 2 недели. На съезде в Екатеринбурге, пишет независимая газета. Газета «Газета» сегодня публикует материал о том, что ЦИК вынуждает жизненцев и пенсионеров сложить депутатские полномочия. Депутаты, избранные 8 октября по спискам Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров, должны будут досрочно сложить полномочия, если захотят вступить в объединенную партию «Справедливая Россия». Неожиданный удар Центральной избирательной комиссии может вызвать сумятицу в региональных отделениях жизненцев и пенсионеров. В то же время недавно приступившие к обязанностям народные избранники надеются, что проблема в скором времени разрешится сама собой, пишет газета «Газета». Российская газета уделяет сегодня внимание инициативам Юрия Лужкова. Для того, чтобы избавиться от пробок на дорогах, мэр столицы предлагает чиновникам начинать рабочий день с 7:00 утра. А зачем так рано вставать, интересуется корреспондент Российской газеты. Почему рано, сетует Лужков? Посмотрите на Европу. Очень многие структуры с 7:00 утра уже у себя в офисах. Для нас это актуально вдвойне. Самая большая плотность транспорта на московских дорогах приходится на промежуток с 7:30 до 9:30. Если рабочий день будет начинаться раньше, с 7:00 утра, это существенно разгрузит дороги. Об инициативах Лужкова, а за и против, в свежем номере «Российской газеты». И еще об одних инициативах, очень громких. Новые известия на первой полосе пишут, что на этой неделе Госдума, скорее всего, отменит минимальный порог явки на выборы. Соответствующие поправки уже прошли первое чтение. В результате, теоретически, выборы будут считаться состоявшимися, даже если на избирательный участок придет один человек. По мнению экспертов, это нововведение вместе с другими недавними поправками в законодательство о выборах означает ликвидацию в России всеобщего избирательного права. Это материал новых известий. И в заключение обзора первых полос скажу еще, что о выборах в Южную Осетию сегодня пишут «Время новостей» на первой полосе и «Газета Газета» в разделе «Тема дня».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшнего российских газет. В Москве 8:15. На волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии продолжаются массовые демонстрации противников доставки ядерных отходов из Франции для захоронения. Общественная палата России рассмотрит сегодня ход расследования убийства Анны Политковской. В Эрмитаж возвращен еще один экспонат из украденных ранее из фондов музея. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
И сегодня в 11:00 утра в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор», в которой обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева вместе с киноведами и телекритиками обсудит новую экранизацию романа «Тихий Дон». «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
Ну, а теперь мы вновь будем говорить о спорте, и в этом выпуске сосредоточим свое внимание на футболе. Как всегда, обозрение наиболее интересных событий футбольного уикенда в ведущих европейских державах. Начнем с Англии, где 2 лидера в очередном 12-м туре выиграли. Челси выиграл у Уотфорда 4-0 на своем поле, а Манчестер Юнайтед в гостях добился победы над Блэкберном 1-0. И таким образом по-прежнему 3 очка разделяют лидеров, 31 у Манчестера, 28 у Челси. Ну а третье место сразу с 3 команды делят, у них по 21 очку, в том числе и Арсенал, который вчера крупно выиграл у Ливерпуля дома 3-0. Вот интересно, что Ливерпуль в 6 гостевых матчах этого сезона умудрился забить всего лишь один гол и набрал одно очко. Кроме Арсенала, еще Астон Вилла и Болтон имеют по 21 очку. Что касается Германии, то там лидер новый — это Штутгарт, который вчера выиграл в гостях у Ганновера 2-1 и воспользовался осечкой бременского Вердера. Вердер еще в пятницу играл дома с Дортмундской Боруссией и проиграл ей 1-3. Таким образом, у Штутгарта 24 очка стало, у Вердера осталось 23, и его догнал Шальке, который крупно выиграл у Майнца 4-0. Далее переходим к Франции. Здесь уверенно продолжает лидировать Лион. Очередную победу в пятницу он одержал, выиграв у Валенсиена 2-1. А вот на второе место переместился Лиль, который вчера нанес поражение Марселю на своем поле 1-0, набрал 24 очка. Марсель некогда шел вторым, а сейчас уже идет аж седьмым, потому что у него 20 очков, а уже 5 команд его, кроме Лиля, обогнали. Ну, все тут, естественно, одно очко туда, одно сюда. В общем, понятно. А Лион чувствует себя очень и очень уверенно на первом месте. Барселона лидирует в чемпионате Испании. После 10 туров у нее 23 очка. Выиграла вчера Барселона дома у Сарагосы 3-1. И на одно очко опережает теперь Севилью, которая сыграла в ничью с Расингом 0-0. В гостях в Сантандере играла Севилья. Третьим с 20 очками идет мадридский Реал, одержавший крупную гостевую победу над Осасуной 4-1, причем, что примечательно, все 4 гола забил Рут Ван Нистелрой. Ну и осталось нам посетить Италию, где по-прежнему двоевластие, оба лидера выигрывают. Вот в 11-м туре Палермо дома нанес поражение Торино 3-0, а Интер в гостях выиграл у Пармы 2-1, и у них по 27 очков. Рома идет на 3-м месте, отставая на 4 очка. Рома свой матч провела в субботу в Милане против Милана и выиграла 2-1. Ну, а от футбола мы можем перейти к пляжному футболу, поскольку чемпионат мира по этому виду спорта завершился в Рио-де-Жанейро, и сборная Бразилии в финале обыграла команду Уругвая 4-1. В матче за 3-е место Франция победила Португалию 6-4. Ну, а еще один чемпионат мира в эти дни продолжается, он не закончен, он проходит в Японии, это чемпионат мира среди женщин по волейболу. Там завершился вчера групповой этап, определивший состав полуфинальных пар. Бразилия сыграет с Сербией и Черногорией, а Россия с Италией, и будет это 15 ноября в среду. И еще несколько слов о хоккее. Все 3 матча на Кубке Карелы выиграла сборная России, это второй этап Евротура. Вчера россияне в заключительной встрече чехов по буллитам обыграли 3-2. Шведы нанесли поражение финнам 1-0. Сборная России, естественно, выиграла и Кубок Карелы, да и после 2 этапов Евротура уверенно лидирует. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». На Украине отметили День украинской письменности и языка. Этому событию приурочили традиционную акцию «Диктант национального единства». Подробности от Владимира Ивахненко.
Уже 6-я подобная на Украине акция прошла при поддержке Министерства образования и Лиги украинских меценатов. Ее цель, по словам организаторов, не только в том, чтобы проверить знания украинского языка, но и консолидировать нацию. Текст диктанта зачитывали дикторы сразу нескольких радиостанций. За партами собрались школьники, студенты вузов, курсанты военных училищ и впервые украинские чиновники. Письменные работы теперь предстоит оценить специальному жюри. Победителям обещаны премии в размере от 400 до почти 1500 долларов. Среди чиновников на эту инициативу откликнулись лишь в некоторых западных регионах страны. Так, в городке Яворев подо Львовом диктант национального единства писали все 30 сотрудников мэрии. Как стало известно, единственным, кто справился с заданием на отлично, оказался выходец из России, руководитель городского коммунального предприятия Богдан Гонтарик. Проигнорировали диктант в центральных органах власти, в том числе и в кабинете министров, где большинство представляют партию регионов и с трудом говорят на украинском. Президент Виктор Ющенко по случаю Дня письменности обратился к соотечественникам с призывом укреплять авторитет и престижность украинского языка. Преимущественно на русском выходят в стране печатные СМИ, продаются книги и демонстрируются фильмы в кинотеатрах. Тем не менее, правящая коалиция считает, что кроме украинского, статус государственного должен получить и русский язык. И эта задача, как не раз заявлял на переговорах с российским руководством премьер-министр Виктор Янукович, может быть решена Верховной Радой в недалекой перспективе.
На данном этапе времени, пока у коалиции нет конституционного большинства, выполнить то программное решение, которое у нас было относительно русского языка, практически нет возможности. Но это не говорит о том, что конституционного большинства не будет уже в этом году или в 2007 году.
Впрочем, эксперты связывают позицию премьера с настоятельными требованиями Кремля и сомневаются, что парламенту удастся реализовать эту идею. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Русский язык как государственный — это самая радикальная и жесткая форма, конфликтная форма для украинского общества. По состоянию на сейчас, к сожалению, тема русского языка является инструментом политики российского государства. И это усугубляет ситуацию в самой Украине. Возможно, Украина давно бы решила проблему русского языка, если бы русский язык не стал сейчас инструментом государственной российской политики.
Андрей Ермолаев убежден, любое государство, для которого важна национальная идентичность, не может игнорировать проблемы, связанные с развитием языка своей культуры. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8:23. Время московское. Вы слушаете «Время свободы». Картина Эрнста Людвига Кирхнера «Уличная сцена в Берлине», созданная в 1913 году, была недавно продана на нью-йоркском аукционе Кристи за 30 миллионов евро. А незадолго до того картина была передана в Берлине наследнице первых владельцев, немецких евреев, которые продали эту картину в годы нацизма. И вот весь этот процесс передачи и продажи картины в США вызвал в Германии общественную дискуссию. О ней рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Эта картина, одна из ключевых работ немецкого экспрессионизма, будет в будущем доступна публике в новой галерее на 5-й авеню в Нью-Йорке. За несколько месяцев до продажи картина, находившаяся в течение 26 лет в коллекции Берлинского музея группы «Брюке», «Мост», была решением берлинского бургомистра Клауса Войерайта возвращена наследнице, внучке довоенного владельца картины, немецкого промышленника еврейского происхождения Хесса. Мотивировка была скорее морального характера, что, мол, картина была продана семьей под давлением нацистов, и нет подтверждений, что бывшие владельцы вообще получили за нее деньги. Это решение вызвало в Германии много критических мнений, прежде всего потому, что предыдущее поколение наследников своих претензий на владение картины не предъявляли. Против бургомистра Берлина Клауса Войерайта даже вчинен иск, обвиняющий его в извлечении личной выгоды в этой истории. Но суть дискуссии, безусловно, не в этом. Наиболее ясно сформулировал свою критическую позицию бывший министр культуры Берлина Кристоф Штёльцель. Бизнесу по возвращению ущерба, как и по расследованию неясных имущественных и наследственных вопросов, должен быть когда-нибудь положен конец. Штёльцель имеет в виду, конечно, процессы, возникшие в нацистские времена, когда немецкое еврейство было различными способами ограблено. Срок давности в правовом смысле в отношении подобных дел по законам ФРГ давно истек. Все, что происходит сегодня, происходит в морально-этической сфере. Вот комментарий Кристофа Штёльцеля по поводу продажи картины Кирхнера. Я нахожу это достойным сожаления, так как одна из ключевых картин искусства Берлина периода до Первой мировой войны, один из хитов музея Брюке, своего рода храма мятежного немецкого искусства модерна, потеряна для Германии. Она должна была находиться здесь. если можно говорить о биографии этой картины, то она не была экспроприирована, и в ее истории нет ничего неправомерного. Журнал «Шпигель» утверждает, что теперь, после прецедента с картиной Кирхнера, более 50 важных картин в музее Германии могут покинуть страну. Говорит Кристоф Штёльцель. Это может произойти, если музеи и наследники будут рассматривать все случаи потери владельцами картин в этот период как потери под угрозой преследования. Но после прихода нацистов к власти одни немецкие евреи могли до 1939 года перевести свои капиталы и переправить свои ценности в другие страны, другие же попали под пресс новых властей. Я выступаю, как и многие, за то, чтобы каждый конкретный случай был рассмотрен во всех подробностях, чтобы решить, была ли сделка заключена при свободном согласии или под давлением. Это возможно установить. Но не следовало бы огульно оценивать все акты продажи художественных ценностей в тот период как неправомерные. О том, насколько запутаны подобные истории, говорит и случай с другой картиной, которая в последний момент была снята с того же аукциона, так как наследник первого владельца картины банкира Мендельсона Бартольди заявил свои претензии на владение картиной Пикассо «Пьющий абсент». Суд в США обратился внучатый племянник банкира, известный берлинский историк Юлиус Щопс, утверждающий, что нацисты вынудили его родственника продать им картину. Произведение Пикассо «Пьющий абсент» 11 лет назад купил известный английский композитор, автор мюзиклов Ллойд Уэббер на аукционе Сотби за 26,5 миллионов долларов и хотел теперь ее продать. Она стояла в аукционном списке с предварительной ценой от 40 до 60 миллионов долларов. Бывший министр культуры Берлина Кристоф Штёльцель сформулировал и еще одну важную для возвращения и сохранения перемещенных ценностей искусства мысль. Кристоф Штёльцель. Я не считаю правильным, что усилия трех поколений работников музеев и искусствоведов по возвращению в Германию, возвращению в культурную память распроданных нацистами ценностей должны стать напрасными, потому что внук или правнук первых владельцев сегодня или завтра заявит, что та или иная картина принадлежит ему по наследству, как это может быть с земельным участком или пакетом акций. Собственность собственностью, но то, что является частью национальной культурной памяти, а для меня странно, что об этом аспекте никто в нынешней дискуссии не говорил, во всех цивилизованных демократических странах признается национальным достоянием и попадает в соответствующие списки. И независимо от того, кому такое произведение принадлежит, оно должно оставаться в стране как элемент национальной памяти, и об этом в случае с картиной Кирхнера, как и в будущем в подобных случаях, следовало бы и следует думать и говорить.
Der Tatsache, wem es gehört, im Lande bleiben muss, als Zeichen des Gedächtnisses. Und das darüber hätte man unbedingt in diesem Fall auch reden müssen.
Это был Юрий Векслер, который рассказывал о дискуссии, разворачивающейся в Германии. Ну, осталось нам уже не так много времени провести вместе, но за оставшееся время вот такие темы.
Рекорды аукциона Кристи или почему растет интерес богатых людей к искусству? От чего зависит рост волос у человека?
Вот эти темы мы и осветим, прочитаем ваши ответы на вопросы, как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах. Это все будет чуть позже.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие», в которой мы вновь возвращаемся к проблеме развития Института ювенальной юстиции в современной России. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Южной Осетии подводят итоги воскресных выборов президента и референдума о независимости этой непризнанной республики от Грузии. По данным опросов на выходе с избирательных участков, подавляющее большинство голосовавших высказалось за независимость. На выборах президента лидирует действующий глава республики Эдуард Кокуйте. В ряде грузинских сел Южной Осетии прошли альтернативные президентские выборы и референдум. Там, по предварительным данным, президентом избран Дмитрий Сынакоев, бывший премьер и министр обороны республики. На референдуме голосовавшие поддержали предложение о предоставлении Южной Осетии статуса субъекта федерации в составе Грузии. Городской суд Петербурга сегодня должен вынести приговор обвиняемым в нападениях на иностранных граждан. На скамье подсудимых 9 обвиняемых в нападениях на граждан Ганы, Китая, Азербайджана и Палестины. В Петропавловске-Камчатском половина зданий осталась без электричества. Причина аварии – замыкание проводов из-за сильного ветра. На южные районы Камчатки обрушился мощный циклон. В Эрмитаж возвращен еще один из украденных ранее экспонатов. Таким образом, на сегодняшний день возвращены 30 из 221 предмета, похищенных из фондов музея. В Брюсселе сегодня министры иностранных дел ЕС обсудят отношения с Россией. Речь пойдет о новом договоре между Евросоюзом и Москвой, который должен заменить действующее соглашение о партнерстве. Жертвами теракта в Багдаде в воскресенье стали более 40 человек, десятки ранены. Взрывы произошли в толпе у пункта набора добровольцев в полицию. Сообщается также о гибели в Ираке 4 британских и 3 американских военных. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с членами специальной комиссии новую стратегию действий американских войск в Ираке. Это был краткий обзор новостей.
И теперь поговорим о погоде в российском столичном регионе на ближайшую неделю. В течение недели, судя по прогнозам синоптиков, небо будут закрывать облака, будет облачно с прояснениями, временами небольшие осадки. Давление к пятнице будет постепенно повышаться. Самая холодная ночь будет в четверг, вплоть до 9 градусов мороза, а в среднем температура днем будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Зато в выходные дни погода будет облачной, с прояснениями и с небольшими осадками. Но атмосферное давление будет уже придет в норму и составит 748 миллиметров ртутного столба, и будет небольшое потепление днем до 2-3 градусов тепла. А сегодня в Москве днем мокрый снег, условия для гололедицы, температура от минус до плюс 1 градуса, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Восемь часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы к нашей главной теме обращаемся сегодня — строительство небоскреба. Вот в Москве в этом году приступят к строительству самого высокого в Европе небоскреба – башни «Россия». Здание высотой 600 метров будет состоять из 118 этажей. Его планируется возвести в деловом центре столицы. Но у этого проекта есть немало противников. Почему россияне выступают против строительства небоскребов? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Стандарты небоскребов в каждой стране свои. В тех, где строительство зданий большой высотности распространено давно и серьезно, как, например, в Америке, небоскребом считают высотки, имеющие более чем 60 этажей. Для России пока это экзотика, и словом «небоскреб» здесь принято называть 25-этажки. Все, что ниже, на языке специалистов, здания повышенной этажности. Однако высотные дома пугают россиян. Некачественное строительство и, как результат, опасность постепенного разрушения дома, говорит заместитель председателя экспертного совета при главном архитекторе Москвы Виктор Шередега.
Выгодность любого практически строительства в Москве такова, что у всех голова идет кругом, начиная от тех людей, которые дают деньги, и кончая теми людьми, которые за эти деньги строят. Такие колоссальные деньги требуют сроков быстрых очень. Все хотят быстрее, быстрее, пока этот бум продолжает. Отсюда погонялово, отсюда стремление ускорить процесс рассмотрения документации, согласования, получения научных данных по почве, по всему этому. Отсюда давление на экспертизу, на все согласовательные структуры. А если на это накладывается еще и погоняло московское, да, когда какие-то, а их очень много, объекты находятся под личным присмотром мэра и его окружения, то вот это вот погонялово увеличивается еще в разы. Сейчас это в связи с огромной стоимостью и выгодностью строительства в Москве достигло критического уровня.
Второй аспект – против строительства небоскребов крайне неквалифицированная рабочая сила. Строители и разнорабочие чаще нелегалы, которые не только демонстрируют плохое декоративное качество. Куда более серьезная проблема – непрофессиональное строительство. Есть и третья причина – народной нелюбви к высоткам. Неправильный выбор места под застройку, считает Виктор Шередега. Впрочем, при соблюдении современных технологий многоэтажки строить можно везде. Уровень их позволяет преодолеть любые природные сложности. Другой вопрос, что в России нет особых норм и техники для обслуживания таких домов. К примеру, как потушить огонь в загоревшейся 60-этажке. Не стоит бояться их строительства жителям регионов, говорит Виктор Шередега.
Им не грозит высотное строительство. Никакой даже глупый инвестор не будет строить высокие дома просто так, из каких-то предпочтений. Это всегда функция от высокой и очень высокой стоимости земли. Высотные дома – это как раз совершенно не выход из положения для жилого строительства. Для того, чтобы разместить офисные центры, чтобы эти чертовы офисы, банки и сопутствующие им многочисленные структуры не расползались как гангрена по городу, вот их хорошо бы выстрелить, так сказать, в небоскреб.
Что касается эстетического вида громоздких зданий, то это вопрос вкуса автора небоскреба и того, кто этот монументализм будет лицезреть. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы жители Улан-Удэ также размышляли над строительством небоскребов в российских городах. С ними беседовал Александр Мальцев.
Население, в принципе, же растет, а как бы в небоскребе же можно больше расселить людей. В последнее время же проблемы вот эти самовольных застройщиков, они, мне кажется, больше решат. В российских городах, которых позволяют сейсмические условия, нормально. Ну, а у нас-то здесь, конечно, не стоит, я думаю.
Я крайне отрицательно отношусь. Те страны, которые испытывают нехватку земли, пусть строят небоскребы. У нас такие просторы в нашей России, и строить небоскребы, собирать в кучу людей. А лучше всего русские наши, пусть не избы деревенские, а одноэтажные коттеджные застройки.
Как деревенский человек, не понимая, как жить в таких коробках. Мне нужен простор, раздолье, земля, чтоб сразу за порогом была вода. Ну, вдруг вот на 20-м этаже пожар вода. Как оттуда прыгать, как пожарная машина там будет спасать, вот номер дохлый.
Хорошо я отношусь к этому делу, так как чем выше этажность, тем ближе к Богу, лучше обзор. Да и вообще, как бы там экология почище, мне, насколько знаю. Больным людям же, особенно астматикам, там, этим легочникам, желательно жить на большой высоте, так как там воздух более разряжен.
Отрицательно отношусь к тому, что, знаете, всякие вот сейчас невзгоды бывают, землетрясения, да все вот это. Опасно очень, мне кажется.
Я отношусь положительно.
Вид с высока, весь город можно увидеть, красивый вид.
Я бы лучше за города, где пониже домики.
Человеческая наша мораль привыкла к тому, чтобы стремиться к лучшему. Ну и хотелось бы так же, как бы, выше быть.
А вдруг всякое землетрясение, да упадет же.
Когда видишь, как их строят, качество, то такое впечатление, что они ненадолго. Цены у них большие, делают очень быстро, как будто дети из песка. Поэтому я вот недавно купила квартиру, старую постройку. Там, конечно, много ремонта, но считаю, что я выиграю.
Ну, если это строители все соблюдают, то тогда можно, наверное.
Я считаю, что у нас строят некачественно, и поэтому это очень опасно. Для меня приемлемо жить в пятиэтажке.
В принципе, ну, мне нравятся эти здания. Высокие, красивые. И опять же, если это торговый комплекс, я не знаю, если пусть это будет жилое, тогда хорошо, лучше.
Ну, дорогое там жилье. И вообще они дорогие, они нам не нужны. Скоро жить в них некому будет при таких условиях.
Ну, пусть строят, если желание есть у людей, чтобы только безработицы не было.
В принципе, это хорошо, да. Красиво будет так смотреться в городах. Будем похожи больше на Европу, на Америку.
Да ни к чему. Достаточно земли и достаточно разумной организации даже тех площадей в городе, которые мы располагаем, но не так, чтобы в обиду тем домам, которые стоят и закрываются, как ленинградские колодцы. Я жила сама, когда училась в Москве, на 22-м этаже, и когда был перерыв у лифтов, и чтобы можно было добраться, а в экстремальных ситуациях, а их почему-то часто стало очень часто повторяться, это было что-то. Надо было час сначала отлежаться, и не хватает кислорода. Чувствуется все равно высота, сказывается все равно на организме.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как вы относитесь к строительству небоскребов в России? Городах.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 8:40. И на волнах «Радио «Свобода» новости науки.
Российские генетики нашли ген, мутация которого приводит к ослаблению роста волос. Обследовав 350 тысяч жителей Чувашии и Мариэл, ученые выявили 50 семей, в которых встречается гипотрихоз – полная утрата или недостаточный рост волос у мужчин и женщин. Оказалось, что все больные имеют мутацию в гене фосфолипазы – специального фермента, который синтезируется в волосяных фолликулах и имеет большое значение для регуляции роста волос. Открытие поможет разработать лекарства для борьбы с облысением. Международный консорциум по прочтению генома морского ежа сообщил о завершении работы. Прочтенный геном по размеру оказался почти вчетверо меньше человеческого, однако число генов в нем примерно такое же, как у человека. Интерес к геному морского ежа связан с тем, что тип иглокожих, к которому относятся морские ежи, является ближайшим родственником хордовых. Геномные данные подтвердили это родство. Многие семейства генов, которые ранее считались характерными только для позвоночных, обнаружены и у морского ежа, в том числе найдены гены, которые у позвоночных связаны с химическим чувством, зрением и слухом. Сейсмологи из Нью-Йоркского университета показали, что радиус внутреннего твердого ядра Земли увеличился за десятилетия на длину около 1,5 километра в одном районе под Центральной Африкой. Выводы были сделаны на основе данных по землетрясениям 1993 и 2003 годов в районе Южных Сандвичевых островов. Оказалось, что сейсмические волны достигли российских сейсмических станций в 2003 году на десятки миллисекунд быстрее, чем в 1993. Это говорит о локальном увеличении радиуса внутреннего ядра в районе, расположенном посередине, между эпицентром землетрясения и этими станциями, то есть под Центральной Африкой. Американские и британские антропологи установили, что питание древних гоминид парантропов могло меняться в зависимости от сезона. Ученые исследовали 4 зуба парантропов, живших около 2 миллионов лет назад в Южной Африке. Оказалось, что изотопный состав углерода сильно варьирует в разных слоях эмали одного и того же зуба. Это означает, что в зависимости от года и сезона парантропы использовали разные источники пищи, попеременно то в лесах, то в саванне. Ранее считалось, что причина вымирания парантропов заключалась в их неспособности переходить на новые источники пищи. Новые данные показывают, что парантропы не были столь ограничены в своем рационе, и причины их вымирания были иными.
Ну, я думаю, что у нас тоже есть нечто общее с парантропами. Мы тоже в зависимости от сезона все-таки разную пищу едим. Вот и хорошо. А с новостями науки нас познакомила Ольга Орлова.
Ну, а теперь плавно переходим к обзору российской прессы. Рядом с нами находится Антон Жилнов. Доброе утро еще
раз,
Антон. И вновь грузинская тема.
Грузинская тема. Публикация «Коммерсанта». Кремль не оценил отставку министра обороны Грузии. Михаил Саакашвили сам разъяснил причины неожиданной смены главы Минобороны. Сделал он это поздно вечером в пятницу на специально созванной пресс-конференции, на которой присутствовали Ираклий Акруашвили и премьер Зураб Нагайдели. «Поскольку фронт теперь нашей борьбы проходит по экономике, я решил направить на этот участок самого сильного нашего министра», — заявил Михаил Саакашвили. Уже на следующий день новоиспеченный министр эконом-развития Грузии был представлен коллективу министерства лично премьером страны. Глава правительства еще раз повторил тезис президента о причинах нового назначения Ираклия Акруашвили. Сам же экс-министр обороны был угрюм и мрачен. Он лишь попросил коллектив Минэкономразвития помочь ему сконцентрировать все силы на работе в этом министерстве, поскольку, сказал он, «моя душа осталась в грузинской армии». Все это говорит о том, что Ираклий Акруашвили не слишком доволен своим назначением и воспринимает его как понижение, пишет «Коммерсант». На самом деле Акруашвили сослали в третьеразрядное министерство, где он ничего реально не будет решать, поскольку все вопросы в экономике решают премьер и госминистр по реформам Каха Бендукидзе. Акруашвили даже в этой иерархии лишь третий, говорят эксперты. Менее очевидны мотивы, которыми руководствовался президент Грузии, отправляя самого сильного министра на не слишком значимый пост. Многие грузинские оппозиционеры и независимые эксперты в один голос утверждают, что решение президента направлено на то, чтобы угодить Москве. В Москве причины отставки господина Акруашвили комментируют по-разному. По мнению Кремля, отношения России и Грузии от этого не изменятся. Поменяли шило на мыло, говорит источник президентской администрации.
Это была публикация в газете «Коммерсант». Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд Петербурга сегодня должен вынести приговор обвиняемым в нападениях на иностранных граждан. В Брюсселе сегодня министр иностранных дел ЕС обсудит возможное смягчение санкций в отношении Узбекистана. В Стамбуле проходит конференция «Альянс цивилизаций», посвященная проблемам отношений между мусульманскими странами и Западом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Ну, а теперь мы почитаем ответы на ваши ответы на вопрос, как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах. Вот песня Вилли Токарева «Небоскребы» тут популярна, ее и Станислав Павлович вспоминает и пишет: «Конечно, небоскребы очень красиво, можно увидеть панораму, лепота». Песню Вилли Токарева вспоминает и коренная москвичка Ирина, которая крайне отрицательно относится к этим самым небоскребам. «Нас не сегодня-завтра могут выселить из хороших домов в центре на выселке, а на этом месте построить небоскребы для элиты», пишет Ирина. И вот слушатели Майоровы тоже в этом же ключе отвечают: «Мы как раз живем в районе строительства Сити. Огромный кирпичный добротный дом могут стереть с лица земли, нас отправить в Бутово. А на наше место в небоскребы приедут люди, обладающие сотнями тысяч долларов, а мы инвалиды первой группы». Это, повторю, Майоровы написали. «Небоскребы строить нужно, но надо подумать еще, чтобы строй был демократичным». Это мнение Вячеслава Павловича. «Для себя богатенькие в районе Красногорска планируют построить малоэтажный средневековый городок на 30 тысяч, а нас заставят жить среди стоэтажных монстров». Это написала нам Ольга. Вот сообщение от Маргариты Николаевны из Москвы. «Я коренная москвичка с Рязанского проспекта, где тоже хотят снести кирпичные пятиэтажные дома и поставить уродливые высотки. Я с ужасом смотрю на них, ведь они сильно раскачиваются, и человек не может постоянно жить на такой высоте. Сам Лужков и остальные чиновники живут в коттеджах». Маргарита Николаевна, напомню, это из Москвы прислала. Ну и последнее сообщение от Георгия из Санкт-Петербурга, который, видимо, тоже плохо относится к строительству небоскребов, но пишет: «К сожалению, их строительство будет продолжаться по велению времени». Вот так отвечали вы на вопрос, как вы относитесь к строительству небоскребов в российских городах.
А 10 ноября российские милиционеры отметили профессиональный праздник. И о милиции, возвращенной в демократической России, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. И сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Напомните, пожалуйста, радиослушателям о том, как вы оказались во главе столичного правоохранительного ведомства.
Это была увлекательная история. Это была увлекательная история, вполне достойная того времени, в котором мы жили в 91-м году. И для того, чтобы просто вот ее рассказать, я хочу несколько штрихов дать по поводу того времени. Вот мы сейчас уже живем в такой, как бы, в регуляризованном пространстве, будни, час пик, сетевая торговля, как бы, где, ну, где уже все так упорядочено. А 91-й год – это был все-таки год, когда еще была КПСС, когда еще был Советский Союз, когда был путч августовский 91-го года, когда по улицам Москвы ходили танки, когда собрать 500 000 жителей на демократический митинг в поддержку Ельцина там против КПСС было... Сейчас, когда собирается 2000 человек, уже все радуются, какой успех там, сколько народу привели. Другие ходят, другие собирают митинги больше, но где конкретно стоит кассир, как бы, и каждому, значит, конкретно башляется, называется, пришедшему на митинг. А тогда время было совершенно другое, упоительное и не похожее ни на что, что мы раньше испытывали. Ну, и я думаю, что и мы, наверное, никогда, не дай бог даже нам испытать такого времени, потому что все-таки один раз в жизни бывает так, что рушится Берлинская стена, кончается коммунизм, вот такие перевороты в истории случаются. Так вот, я все это говорю просто для того, чтобы понять, как случилось так, что вот мне было тогда 31 год, Я был бывший научный сотрудник Института высоких температур. Последние два года, правда, занимался активно политикой. Был депутатом Народным СССР и секретарем межрегиональной депутатской группы. В сентябре месяце после путча мы активно с моими товарищами занимались концепцией реформ и формированием демократического правительства, то, что потом называлось правительством Гайдара. И вот, вот этот безумный сентябрь после августа, когда как бы все было, вот КПСС уже вроде ликвидировали, республики все провозгласили независимость, такая полная анархия, полная свобода, такая вольница. И в то же время Гаврил Харитонович Попов, который два месяца уже был мэром Москвы избранным, вместе с первым всенародно избранным президентом Ельциным. Вдруг вот так вот он звонит и говорит, что надоело мне эта милиция, милицейское руководство, надо, чтобы там была своя рука, чтобы был свой контроль. И вот я долго думал и ничего лучшего не нашел. Я совершенно не был настроен, я с милицией никогда не сталкивался. Понятия не имел ни о милицейских проблемах. Ну, как обыватель, нормальный московский обыватель сталкивался. Все мы сталкиваемся с милицией, там, в метро, в ГАИ, там, я не знаю, с участковыми. Но это все.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну, а мы в заключение этого часа переносимся в Америку.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Искусство становится все дороже. Очередные рекордные торги на аукционе Кристи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Даже выборы в Конгресс не смогли затмить небывалого события в мире искусства. На нью-йоркском аукционе Кристи состоялась рекордная продажа полотен импрессионистов и модернистов. Лишь за один день покупатели выложили за картины почти полмиллиарда долларов. Многие счастливые обладатели картин пожелали остаться неизвестными, но, по слухам, среди них были российские и китайские покупатели. Чем все-таки объясняется этот феномен неутихающего интереса к произведениям искусств? Слово Яну Рунову.
Профессор истории изобразительного искусства в городском университете Нью-Йорка Джек Флам, специалист по европейской живописи 19 и 20 веков, говорит, что суммы, предложенные покупателями, превысили оценочную стоимость самого дома Кристи. Он объясняет это не только высоким качеством самих произведений, но и особым интересом к творчеству художников германоязычной Европы, в первую очередь Климта и Шиле. К этому примешивается судьба самих картин. Дело в том, что, например, картины Климта, творившего в Вене, покупали в основном богатые венские евреи. Нацисты конфисковали имущество этих людей. Теперь наследники законных владельцев ведут борьбу за возвращение картин. Так что картины приобрели еще и историческую ценность, и скандальную. Другая причина, по мнению профессора Флама, в том, что появилось много новых людей с очень большими деньгами, которые ищут, во что их вложить. Правда, покупая напрямую с аукционов, они выводят из игры музеи. Потом картины все равно оказываются в музейных коллекциях, но уже в качестве дара от мецената. Так что, в конце концов, музеи все равно выигрывают. А какова доля российских денег в рекорде аукциона? Я думаю, что в общемировой экономике появились люди с огромными деньгами в руках, и происхождение этих денег порой сомнительно. Я говорю о России и некоторых других странах. Это потенциально может повлиять на рынок произведений искусства. Я не знаю о доле российских денег в недавнем аукционе Кристи, хотя интерес некоторых россиян к аукционам, на которых выставляются работы крупнейших и наиболее дорогих европейских мастеров 19 и 20 века, становится все заметнее. Известная история с яйцами Фаберже выходит из этого контекста, поскольку они представляют для России специфический интерес. Здесь российское участие предполагалось. Сейчас в предметы искусства идут деньги из так называемого «серого рынка». К сожалению, это довольно популярный способ отмывания денег. Так считает Джек Флам, историк изобразительного искусства, профессор городского университета Нью-Йорка.
Проанализировать этот феномен все большей тяги состоятельных людей к искусству я попросил моего коллегу, культуролога Александра Генниса.
За ходом торговли на аукционе Кристи следили как за Олимпийскими играми. Тут ведь тоже устанавливались рекорды на модных сейчас среди коллекционеров-художников. 40 миллионов за таитянскую картину Гогена, 22 за работу Эгона Шиле из Нью-Йоркского музея астронемецкого искусства, 38 за уличную сценку экспрессиониста Киршнера, купленную тем же музеем. Ну и, конечно, за бешеные деньги ушли картины звезды нынешнего сезона Густава Климта, картины которого недавно вернулись к законным владельцам из Австрии. Журналисты резонно назвали аукцион сенсационным. Тут было продано картин на 491 миллион. Это же почти полмиллиарда долларов. И это при том, что самую известную картину, полотно Пикассо «Голубого периода», даже не выставили на продажу.
Александр, как вы считаете, можно ли сказать, что все эти финансовые рекорды имеют отношение к искусству?
В целом, да. Деньги не сделают картину лучше, чем она была. В отличие от постмодернистских критиков, я верю в имманентную ценность шедевра. Но верю я и в художественный рынок. Чем он активнее, тем оживленнее мировой круговорот искусства. Ну, скажем, великая русская живопись 19 века, почти весь 20 век, была неизвестна на Западе, потому что работы отечественных художников не участвовали в аукционах. У них не было цены, а значит, рекламы. То, что не продается, то и не выставляется. И наоборот, конечно, то, что выставляется, то и продается. Выставка России в Гуггенхайме – превосходный пример.
Сейчас ситуация действительно изменилась. На западных аукционах появилось много новых денег – китайских и русских.
Верно. Одна моя знакомая даже перешла из музея с лучшей коллекцией русского авангарда в Америке в директоры русского же отдела аукциона. Там нужны теперь эксперты для российских клиентов.
Александр, при виде таких сумм, выкладываемых за картины богачами из стран третьего мира, трудно избежать ощущения сюрреалистичности ситуации. Они взгоняют цены на искусство до невиданного уровня, в то время как эти деньги могли бы быть использованы, грубо говоря, с большей пользой у них дома.
Вечный вопрос. Еще Христу приходилось на него отвечать. Его корили за то, что он не помешал потратить на благовония деньги, которые можно было раздать нищим. Но есть свои ответы и у истории. Гениальные русские коллекционеры Щукин и Морозов обогатили Россию, привезя в нее картины Матисса и Пикассо. Как раз сейчас в Метрополитен проходит выставка французов, где чуть ли не все лучшие картины из их собраний. От того, что эти купцы увлекались искусством, не они, а вся Россия стала богаче. Можно, наверное, даже подсчитать, насколько богаче. И если сегодняшние миллионеры вкладывают деньги в живопись, а не в золотые унитазы, то соотечественники коллекционера должны радоваться, потому что рано или поздно все картины попадают в музеи, где они уж точно принадлежат всем.
Говорил Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интересно, что Пабло Пикассо, чья картина была снята с аукциона, в свое время произвел настолько сильное впечатление на легендарного британского рокера Дэвида Боуи, что тот сочинил песню «Пабло Пикассо».
Ну вот, собственно, еще один час позади. С точки зрения нашего участия в эфире это все. Однако эфир, естественно, на этом не заканчивается. В следующем часе вот что вас ждет.
Тема петербургского часа – строительство 300-метровой башни «Газпрома» в Петербурге. Варварство или новаторство? За и против? Ну, а мы на этом с вами прощаемся. Я Надежда Перцева.
Я Олег Винокуров и наш продюсер Михаил Касторов.
Удачной вам недели!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».